Говорит радио «Свобода». Спецоперация в Бостоне. 22 часа погони за братьями Царнаевыми.
Мы узнаем, что произошло. Мы выявим связи, которые могли быть у этих террористов. Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность нашего народа.
В Кирове судят Алексея Навального.
Мы говорим эту простую правду. Путин вор. И поэтому происходит и этот процесс, и дело 6 мая, и многие другие процессы.
Один день, одно имя. Продолжается акция солидарности с узниками Болотной.
Беспардонно следует фабрикуют доказательства массового беспорядка, причем они совершенно нелепые, совершенно возмутительные, тупая фабрикация.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 15 апреля во время марафона в Бостоне произошел теракт, жертвами которого стали 3 человека, а около 200 получили ранения. 5 дней спустя подозреваемые в преступлении были установлены. Ими оказались чеченцы, братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, 26 и 19 лет. Они переехали в Америку из Киргизии более 10 лет назад. После того, как их фотографии, сделанные во время закладки взрывных устройств, были опубликованы, Царнаевы застрелили сотрудника полиции, взяли его автомобиль и ограбили супермаркет. После этого они захватили внедорожник «Мерседес», причем водителю, которого на полчаса взяли в заложники, а потом отпустили, рассказали, что это именно они устроили теракт. Когда Царнаевы были окружены, они стали стрелять в полицейских. Тамерлан был убит, Джохар прорвал оцепление в автомобиле и скрылся. О том, как дальше развивались события в Уотертауне, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Глава бостонской полиции Эд Дэвис так описал на пресс-конференции последние минуты операции, завершившие затянувшиеся почти на сутки преследования 2 подозреваемых в совершении терактов во время бостонского марафона. После звонка в полицейское управление Уотертауна 5 полицейских вместе с сотрудниками ФБР отправились к дому на Франклин-стрит. Его хозяин, проведя согласно нашей инструкции день за закрытыми дверями, как и многие бостонцы, вышел из дома и обнаружил кровавый след во дворе за домом. Он приподнял брезент, прикрывавший его моторную лодку, которая находится во дворе, и увидел кровь. Он тут же вернулся в дом и позвонил нам. В течение часа шла перестрелка. В конце концов, группа захвата ФБР смогла проникнуть в лодку и задержать подозреваемого живым. Чуть позже стало известно, что на 2 вертолетах, зависших над домом, были детекторы тепла, которые и помогли подтвердить наличие человека в зачехленной лодке. Чехол был сдернут с помощью робота. На фотографиях, обнародованных после операции полиции, видны 3 членов группы в спецобмундировании. Они склонились над лежащим человеком. Рядом валяется рюкзак. О том, был ли на подозреваемом пояс смертника, не сообщается. Арестованный отправлен в больницу. Он в тяжелом, но стабильном состоянии. Известие об аресте было встречено ликованием на улицах Уотертауна. Люди, которые впервые в жизни были вынуждены провести целый день, по сути, под домашним арестом, высыпали на улицы и аплодисментами встретили бронетранспортер и полицейские машины, возвращавшиеся после удачно проведенной операции. Как выясняется, разыскиваемый, скорее всего, провел много часов в своем импровизированном убежище, буквально в нескольких домах, за пределами периметра, оцепленного полицейскими. Он сумел уйти совсем недалеко от машины, в которой они с братом пытались скрыться от преследования. В своих коротких комментариях после ареста подозреваемого президент Обама сделал несколько явных акцентов. Сегодня остается много безответных вопросов. Среди них, почему молодой человек, который учился, вырос здесь, был членом нашего общества, прибег к такому насилию? Как они планировали, как они осуществляли атаки? Была ли им оказана помощь? Мы узнаем, что произошло. Мы выявим связи, которые могли быть у этих террористов. Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность нашего народа, заявил президент. Президент Обама особо призвал не спешить с выводами. Когда мы сталкиваемся с трагедией такого масштаба, когда на кону безопасность общества, когда ставки столь высоки, очень важно действовать правильно. Поэтому мы проводим расследование, дотошно собираем факты, поэтому мы доверяем судам, поэтому мы не спешим делать выводы о том, чем руководствовались эти люди. Не тем более делать выводы о мотивации целых групп людей. Теракты в Бостоне стали для американцев первым испытанием террористической атакой за 11,5 лет. На устах у многих после ареста подозреваемого были слова гордости за то, что страна достойно прошла это испытание. «Американцы – сильный народ, не поддающийся ломке», говорит бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. «Эти люди недооценивают нас, организуя кровавые атаки. Естественно, мы будем испытывать горечь. Естественно, мы будем скорбить. Естественно, эти события отразятся на нас. Но мы не откажемся от нашего образа жизни, поскольку мы понимаем, насколько важны для нас наши права». Во время пресс-конференции представители властей, ФБР, полиции и других спецслужб говорили об исключительной слаженности работы правоохранительных органов, проводивших операцию. Эта операция почти не имела прецедентов по своей масштабности. Они вели операцию по поиску опасных вооруженных преступников в большом городе, жизнь которого была приостановлена. Миллион человек оказался в зоне поисков. Ожесточенные перестрелки велись в жилых кварталах. Преступник взят живым. Никто из жителей во время операции не пострадал. Но в ближайшие дни наверняка будет задано немало неприятных вопросов, в том числе и ФБР, которое приняло на себя руководство расследованием. Например, о том, почему фигура старшего брата Тамерлана Царнаева не вызвала достаточного внимания ФБР в 2011 году, когда, как выяснилось, непоименованное иностранное правительство попросило американские власти приглядеться к нему. ФБР провело небольшое расследование и пришло к выводу, что у него не было никаких связей с иностранными террористическими группами. Оно не обнаружило ничего подозрительного. Сейчас, согласно сведениям CNN, ФБР оправдывается тем, что этот человек мог проникнуться радикальными взглядами позже и повлиять на своего младшего брата. Не исключено, что станет поводом для дискуссии и то, какому суду предать арестованного Джохара Царнаева, если он выживет. Сенаторы Джон Маккейн и Линдзи Грэм считают, что он заслуживает суда военной комиссии, трибунала, созданного для разбирательства дел заключенных Гуантанамо. Сторонники рассмотрения его дела федеральным судом говорят, что он не сможет уйти от ответственности, даже если ему будут представлены все права, закрепленные за американцами, в том числе право не свидетельствовать против себя.
Юрий Жигалкин из Нью-Йорка. Тему продолжит вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский о политических последствиях трагедии в Бостоне.
Первый более чем за 11 лет теракт на территории США вновь напомнил американцам, что они по-прежнему уязвимы и не застрахованы от нападений террористов. Как отметил бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом Майкл Лайтер, многие американцы привыкли ждать от служб безопасности совершенства и чувствовали себя в безопасности. Надо признать, приводит слова Лайтера газета «Политико», что на протяжении 11 лет так и было. Однако события в Бостоне, безусловно, доказывают, что мы по-прежнему уязвимы. Аналогичную точку зрения выразил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл. 11 сентября 2001 года мы раз и навсегда убедились, что атаки, подобные той, которая имела место на этой неделе в Бостоне, происходят не только где-нибудь на войне или в дальних странах. Однако я опасаюсь, что с тех пор, в известной степени благодаря бдительности наших военных, разведки и служб безопасности, мы вернулись к чувству собственной неуязвимости, которая превалировала здесь до 2001 года. Следует ожидать, что для расследования теракта в Бостоне будет создана специальная комиссия, которая даст оценку работе разведки и спецслужб. По мнению обозревателей, если будет установлено, что к этому нападению причастна Аль-Каида, то администрации президента Обамы вряд ли удастся избежать критики со стороны ее политических противников. В этой связи проводятся аналогии с политическими потерями, которые администрация понесла после нападения террористов на американское консульство в Ливии. Одним из неожиданных политических последствий бостонского теракта стала возможная задержка в продвижении реформы иммиграционной политики США. В тот день, когда в Бостоне ловили Джохара Царнаева, в Вашингтоне на слушаниях в Сенатском комитете по юридическим вопросам, где обсуждалась иммиграционная реформа, должна была выступить глава Управления национальной безопасности Джанет Наполитано. Однако из-за событий в Бостоне ее выступление пришлось отменить. Над законопроектом по иммиграционной реформе работает группа сенаторов-представителей обеих партий, и еще на прошлой неделе перспективы выдвижения этого законопроекта на обсуждение Сената полного состава представлялись очень хорошими. Однако сейчас некоторые сенаторы считают, что законопроект должен быть доработан. Среди них сенатор из штата Айова Чак Грасли. «Принимая во внимание события этой недели, сказал сенатор Грасли на слушаниях, важно разобраться в изъянах нашей иммиграционной системы. У нас пока нет всех подробностей о лицах, которые совершили террористическое нападение в Массачусетсе. Но когда мы во всем разберемся, это поможет пролить свет на уязвимые точки нашей системы и ответить на вопрос, как могли злоумышленники уйти из-под надзора властей и провести подобное нападение на нашей территории. Как мы можем усилить меры безопасности и ужесточить проверку лиц, которые хотят попасть в Соединенные Штаты? Как мы можем обеспечить, чтобы люди, которые желают зла нашей стране, не могли бы пользоваться благами наших иммиграционных законов, в том числе и тех, которые предусмотрены новым законопроектом? Если бы не теракт в Бостоне, главной темой в Вашингтоне на этой неделе наверняка по-прежнему было бы прошедшее в минувшую среду голосование в Сенате по вопросу о контроле над продажей оружия. Ни один из предложенных законопроектов принят не был, и это рассматривается как крупное политическое поражение администрации президента Обамы, сделавшей контроль над продажей оружия одним из своих приоритетов. Не прошел в Сенате, в частности, законопроект об ужесточении процедуры проверки покупателей оружия. После теракта в Бостоне сторонники и противники более жесткого контроля продолжили выдвигать свои аргументы. Сторонники ужесточения проверки покупателей оружия отмечают, что у братьев Царнаевых было огнестрельное оружие, и задают вопрос, как оно могло попасть в их руки. Противники подчеркивают, что тот факт, что террористы угрожают жизни американцев, только придает весомости аргументам в пользу защиты права граждан на самооборону и приобретение оружия. Как отмечает в этой связи телекомпания CBS, на следующий день после теракта в Бостоне во многих районах США резко поднялся спрос на амуницию к огнестрельному оружию.
Это был Владимир Дубинский из Вашингтона. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сотни журналистов и сторонников оппозиции в среду собрались в Кирове, где начался судебный процесс по делу «Кировлеса». Политика Алексея Навального обвиняют в организации хищения продукции компании «Кировлес» на сумму 16 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Первое заседание суда было коротким. Процесс возобновится 24 апреля, поскольку в дело вступил новый адвокат. Вот что сказал Алексей Навальный на митинге своих сторонников перед началом судебного заседания.
Я ехал сегодня всю ночь в поезде и видел всех вас, которые поехали. Атмосфера была просто воодушевляющая. Получил огромное удовольствие. Мне приятно здесь находиться, несмотря на то, что сфабрикованное тело и так далее. Но просто по нашему настроению, по своему настроению, я чувствую, что это вот не процесс надо мной и над нами, это процесс над этими жуликами. Вот то, что написано в заголовке «Путин вор». Мы говорим это в простую правду. Путин вор. И поэтому происходит и этот процесс, и дело 6 мая, и многие другие процессы. Да, будет какое-то непростое время. Но и мы отлично знаем, что мы победим. Мы знаем, что мы боремся за себя, за свои семьи, за свою свободу.
На следующий день стало известно, что возбуждено еще одно дело против Алексея Навального и его брата Олега о мошенничестве в многопрофильной процессинговой компании. Дело объединено в одно производство с так называемым делом «Почты России», по которому братья Навальные, по версии следствия, причастны к хищению более 55 миллионов рублей. Вот что сказал Радио Свобода о гонениях на оппозиционеров лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
В стране очень своеобразная правоохранительная система, когда надо найти убийц, ну, например, журналистов или общественных деятелей, то эта система все время занимается поисками улик каких-то. Хотя очень часто имена этих преступников всем известны. В то же время, когда человек начинает бороться, например, с коррупцией, или по-другому выражать свою гражданскую позицию, здесь очень быстро находятся и улики, и очень оперативно его нейтрализуют. Таким образом, можно сделать вывод, что наша правоохранительная система, она защищает убийц и воров, и защищает их от тех, кто с ними борется. Таких людей, к сожалению, становится все больше и больше. Мы должны их защищать, общество. Если мы их не будем защищать, то следующим на очереди может оказаться любой из нас.
В субботу в Москве прошел автопробег солидарности с Алексеем Навальным. Его участники проехали по Садовому кольцу. Полиция остановила несколько машин и потребовала снять флаги и лозунги. Еще одно уголовное дело с политической подоплекой возбуждено против вице-президента фонда Сколково Алексея Бельтюкова. Следователи полагают, что он незаконно передал одному из лидеров оппозиции депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. 300 тысяч Пономареву заплатили за 10 лекций, которые он должен был прочитать в нескольких городах России. 450 тысяч за научно-исследовательскую работу, утверждают в Следственном комитете. Илья Пономарев подтвердил «Радио Свобода», что действительно работал для фонда.
Моя задача была проехать по России и по ряду стран мира, сказать о том, что делает в российском государстве для развития инновационной экосистемы, что получается, что не получается, чего ожидать, и задать вопросы людям, а что они хотят видеть от российской системы поддержки инноваций. На основе этого сделать аналитические работы, проанализировать опыт других стран, понять, что у них получилось, и предложить фонду Сколково, соответственно, концепцию коммерциализации технологий, выбора российских предприятий на международный рынок и так далее. Договор был заключен в сентябре 2010 года, а Алексей пришел в фонд, по-моему, в конце 2010 или даже начале 2011 года. Когда договор заключался, его не было.
Она полностью законна, полностью задекларирована. Стоимость этой работы существенно ниже рыночной цены. Мне абсолютно не за что здесь краснеть, и смущаться и переживать.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Активисты оппозиции намерены провести 6 мая в годовщину столкновений на Болотной площади марш под лозунгом «За свободу». Уведомление о проведении акции будет подано в столичную мэрию представителями Координационного совета оппозиции в понедельник. А на этой неделе продолжалась акция в поддержку узников Болотной «Один день, одно имя». Каждый день посвящен одному из фигурантов уголовного дела. Сегодня день Михаила Косенко. О нем и о других узниках Болотной рассказывает Елена Поляковская.
38-летний безработный Михаил Косенко был арестован в начале июня 2012 года. Его адвокат Валерий Шухардин потребовал перевести Косенко из СИЗО в психиатрическую больницу. По словам Шухардина, обвиняемый очень тяжело переносит содержание под стражей, поскольку является инвалидом второй группы по психиатрическим заболеваниям. За время, проведенное под стражей, состояние здоровья Михаила Косенко, по словам его адвоката Валерия Шухардина, не ухудшилось, но в тюремной больнице он не может получить квалифицированную медицинскую помощь.
Ну, находится сейчас в медицинском стационаре, который находится на СИЗО-2 «Бутырка». Формально его там лечат. Фактически дают лишь по одной таблетке в день, и в этом заключается все его лечение. Ничего другого с ним не происходит. Находится он в обычной камере. В камере около 8 человек. Он является инвалидом второй группы. Наши следственные изоляторы, ну, никак не приспособлены для содержания инвалидов. Никаких надлежащих условий, именно специальных условий для содержания инвалидов у нас следственных изоляторов не имеется. И поэтому, естественно, все ему причиняет страдания, физические как бы боли, моральные страдания гораздо большей степени, чем обычно заключенным.
Свои поручительства за Косенко в суд предоставляли правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев. По словам Пономарева, обвинение в адрес Михаила Косенко, как и других фигурантов болотного дела, строится исключительно на показаниях сотрудников ОМОНа.
Это не было массовым беспорядком. Беспардонно совершенно следователи фабрикуют доказательства массового беспорядка, причем они совершенно нелепые. Они опрашивают, допустим, в деле Косенко есть 354 свидетеля. Это все полицейские, которые, конечно, не видели ни Косенко и даже близко не стояли. Но они взяты свидетелями для того, чтобы показать, что несчастный Косенко, который там никого не избивал, а на самом деле, но он участвовал в массовом беспорядке. Они просто будут тупо приходить на процесс и говорить: мы свидетельствуем о том, что были массовые беспорядки. А ведь на самом деле каждое дело надо рассматривать индивидуально. Вот это совершенно возмутительная, тупая фабрикация обвинения по массовым беспорядкам, она готовится, и я уверен, что суды будут, скорее всего, автоматически поддерживать обвинение.
Еще один фигурант болотного дела, правозащитник Николай Кавказский, за время пребывания в СИЗО поправился на 20 килограмм. Адвокаты и близкие Николая говорят, что в тюрьме у него значительно ухудшилось состояние здоровья. Вероятно, это поняли и сотрудники ФСИН. Несколько дней назад Кавказского перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина». По словам мамы Николая, Натальи Кавказской, несмотря на проблемы со здоровьем, ее сын даже в заключении сохраняет силу духа.
Вот только недавно направили на обследование. Это для меня тоже было неожиданностью, потому что я приехала в понедельник на свидание в Бутырское СИЗО, и мне сказали, что его перевели. Я туда поехала, но мне удалось сразу с ним встретиться. Он сказал, что его после долгих месяцев все-таки направили на обследование. Ну так, внешне он выглядит неплохо. Самое главное, что у него настроение и дух не сломленный. Это меня очень порадовало. Но у него там внутренние проблемы, поэтому это покажет обследование. Поэтому мы очень надеемся, что там соберут все анализы, обследуют и потом скажут. В Матросской тишине, да, там есть больница специальная, куда отправляют со всех московских СИЗО на обследование, на лечение. И вот его направили. После, наверное, полгода того, как мы просили. Но, видимо, то, что вот он поправился очень сильно, 20 килограмм, и когда пришла комиссия, они увидели, и это, наверное, послужило какой-то отправной точкой для их решения отправить вот Матросскую тишину.
На состояние здоровья активиста «Другой России» Владимира Акименкова обращали внимание правоохранителей не только его близкие и адвокаты. Почти полгода назад писательница Людмила Улицкая обратилась к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с просьбой освободить Владимира Акименкова из-под стражи, так как в СИЗО молодой человек стремительно теряет зрение. В своем обращении к руководителю Мосгорсуда Улицкая напоминала о традициях гуманизма и милосердия. Известные общественные деятели не раз говорили о том, что готовы выступить в качестве поручителей, если суд согласится выпустить Акименкова. А Людмила Улицкая и еще ряд писателей заявили о готовности внести денежный залог. Об этом «Радио Свобода» рассказал адвокат Владимира Акименкова Дмитрий Аграновский.
Сам Акименков человек бедный. Он живет с мамой и с братом. Конечно, они залог не могли внести. Поэтому мы такой вопрос даже не ставили. Но Людмила Евгеньевна и группа писателей известных, они сказали, что в случае, если суд решит изменить меру пресечения, то они залог необходимый внесут. Но на суд это, к сожалению, не подействовало тоже, как и поручительство депутатов и правозащитников.
Активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко покинула Россию во избежание ареста. Сейчас Рыбаченко находится в Эстонии и пытается помочь своим товарищам, которые находятся в странах менее безопасных. Активистка «Солидарности» внимательно следит за происходящими в России событиями. Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Я слежу вообще за всеми там процессами, которые связаны с болотным делом и за процессом Алексея, который напрямую, но, естественно, связан, по сути, с болотным делом, тоже, конечно, буду следить. Я общаюсь со многими, в первую очередь, я общаюсь с ребятами, которые в Украине, и я знаю, как у них там дела обстоят, и по возможности пытаюсь им помогать, потому что им одному уже дали официальный отказ в предоставлении убежища, остальные ждут убежища, но им, скорее всего, тоже откажут, и это, конечно, ситуация очень непростая. Они там остаются, по сути, без права на работу, без документов, да еще и с риском, что их пошлют обратно. Во-вторых, там есть много людей, которые периодически пишут и просят помочь там уехать из России, но, к счастью, это немногие люди, у которых реально есть большие риски, что их арестуют, а все остальные, они иногда это просто обсуждают, но решают остаться, потому что когда очевидного риска, что тебя арестуют, нет, лучше, конечно, оставаться в России и не убегать при первой же возможности. И в последнюю очередь я общаюсь с некоторыми ребятами, которые находятся под арестом, и это в первую очередь Ярослав Белоусов, который студент, тоже сейчас уже почти год под арестом, и, в общем-то, сегодня как раз отправляла ему письмо о том, что недавно проходила акция студентов, которые требуют от ректоров заступиться за тех ребят, которые студенты, и которые сейчас находятся под арестом. Из таких 4. И один из моего вуза, Денис Лукевич, он тоже под арестом. И с теми, кто в семье, я тоже общаюсь. Сижу, я просто ежедневно читаю новости. На самом деле я буду продолжать это делать до тех пор, пока я верю, что я могу вернуться в Россию. Я потому и слежу, чтобы знать, когда мне можно будет вернуться.
Такие акции, как «Один день, одно имя», необходимы, считает Лев Пономарев. По мнению правозащитника, это важно и для самих узников Болотной, и для граждан, каждый из которых мог оказаться на их месте.
Очень важно, что вообще все это очень креативно, когда люди думают, как спасти человека, и придумывают такого рода акции. Так сказать, совершенно новый формат, и бесспорно, я бы сказал, любые акции полезны для того, чтобы поддержать людей, которые оказались за решеткой сейчас. И причем очень важно, что это абсолютно справедливо звучало на митинге в защиту, в том числе узников Болотной площади, что каждый из нас мог бы быть вместо них, так сказать. И поэтому мы все, вот мы, которые были на площади, а может быть, какой-то причине не пришли на болото, но хотели бы там быть и могли бы быть. Все мы ответственны за судьбу этих молодых людей.
Завершилась вторая неделя акции в поддержку узников Болотной «Один день, одно имя». Она продлится до 6 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В среду в Вашингтоне прошел прием, посвященный семье погибшего в московском СИЗО Сергея Магнитского. В памятном мероприятии приняли участие российские и американские политики, бизнесмены, общественные деятели. В центре обсуждения находился список Магнитского, утвержденный американскими властями перечень российских официальных лиц, на которых из-за их предполагаемой причастности к нарушениям прав человека распространяются американские визовые и экономические санкции. На приеме в Вашингтоне корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский беседовал с политиком и общественным деятелем Гарри Каспаровым.
Конечно, это шаг в правильном направлении, и это, конечно, страшнейший удар по режиму. Причем понятно, что Америка в данном случае, она может сыграть роль катализатора. И Путин и его подручные боятся распространения списка на Европу. Потому что именно там находятся основные капиталы и экономические, и социально-бытовые интересы российской элиты. И появление списка Магнитского в любой из европейских стран означает закрытие Шенгена для людей, которые в список попадают. Это, в свою очередь, так же, как уже американский список, это подрывает саму основу путинской власти. То есть ясно, что в условиях, когда в стране отсутствуют какие-то демократические институты, не начальнику, а главному начальнику, должно быть связано с какими-то преференциями, которые элита получает. А в случае сегодняшней России это возможность безнаказанно грабить внутри страны, не подчиняясь никаким законам, и хранить награбленное за рубежом. Закон Магнитского разрушает как бы половину этой стройной конструкции. Путин обязан выглядеть как человек, который эту защиту гарантирует, и поэтому он ведет себя настолько агрессивно, чтобы продемонстрировать российской бюрократии, что этот закон никоим образом не подрывает его позиции в мире. И чем дальше будет распространяться закон Магнитского, чем больше российских чиновников у него будет попадать, тем сложнее будет Путину находить как бы мотивацию среди своих подчиненных для выполнения его преступных приказов.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В четверг информационное агентство со ссылкой на источники в Государственной Думе распространили сообщение о том, что около 30 депутатов развелись со своими женами перед подачей декларации о доходах. Ита Артас поясняет, что причиной серии разводов стало желание депутатов скрыть свои доходы, ведь согласно законодательству парламентарии обязаны отчитываться о финансовом состоянии жен, мужей и несовершеннолетних детей. Эту новость обсуждают в нашем подкасте «Вопросы недели» журналисты «Радио Свобода» Анна Кочаровская, Мария Шубина и Тамара Леленкова. Ведет разговор Марк Крутов.
Естественно, Твиттер откликнулся сразу на этот скандал. Жириновский развелся. Жириновский – это пока, в общем-то, единственный политик, который вроде бы как подтвердил, что действительно он, оказывается, уже давно не женат официально и состоит в церковном браке, то есть он обвенчался. А раз он обвенчался, то никаких деклараций о доходах своей супруги предоставлять не должен. Жириновский развелся, пишут в Твиттере, перед подачей декларации о доходах депутатов. Я хочу его жену, очень хочу. Если депутаты и правда разводились перед декларированием доходов и расходов, то они на самом деле народные, плоть от плоти. По уточненным данным, не 30 депутатов развелись с женами, еще пишут, а только один депутат развелся с 30 своими женами, так как ему не хватает зарплат. В общем, это все шутки шутками, но интересен вопрос, действительно ли вот эта вот новость, примем за факт, что действительно кто-то там, наверное, в количестве 10, 20, 30 человек вот пошел на такую меру, можно сказать, радикальную, как развод. Развод – это все-таки не шутки, это довольно такая важная строчка в биографии. Это то, чего хотели добиться гражданские активисты, когда устраивали этот пехтинг, я имею в виду Навального или Дмитрия Гудкова с его компанией «Золотые крендели Единой России», из-за которой, впрочем, потом его ответной волной, это, собственно, из Госдумы и выгнали, лишив мандата.
Слушай, ну нет, я думаю, что... Это Анна Кочаровская. Я думаю, что не этого хотели активисты, не то чтобы там сыпались какие-то семьи, но я перед тем, как прийти сюда, посмотрела декларацию прошлых лет, например, того же Жириновского. Например, у него бедненького почти ничего нет. И доход, который на момент вот той декларации, которая была у Сергея Пархоменко в Фейсбуке, было там у него около 700 тысяч рублей, что-то такое. Зато у его жены было 15 миллионов, 10 участков в Подмосковье. Но больше всего мне понравилось, что у нее что-то такое около 7 квартир общей площадью 900 квадратных метров.
Может, поделиться?
Вот, я тоже хочу жену Жириновского.
Даже если убрать за скобки все имущество жен, депутатов, в общем, тоже осталось довольно немало. Если судить по декларациям, теперь получается столько завидных холостяков в Думе.
А я как раз наоборот, я так рада за жен, которые теперь прекрасные, богатые невесты.
А ведь еще есть такая вещь, как алименты.
Ну, не только, потому что я думаю, что депутаты вообще-то рискуют реально, да, потому что каждый бизнесмен, он думает прежде, чем жениться, если у него есть какой-то капитал, ну, это может быть брачный контракт. То есть они должны были бы подписать все брачный контракт. Наверное, теперь они так и будут поступать, и надо это девушкам иметь в виду, выходя замуж за депутатов.
Подсказки для жен депутатов.
Мне кажется, наоборот, так удобно теперь выходить замуж за депутата. Выходишь замуж, потом, терпишь какое-то время, потом разводишься, и бац, у тебя 15 миллионов, а у него 700 тысяч осталось.
Да, еще у него, газ какой-то там, 0,1, что-то такое, а у тебя Мерседес.
Ой, там вообще, конечно, эти декларации. Для меня вот вопрос недели, зачем одному из депутатов недвижимость в Конго. Я позвонил Геннадию Гудкову, одному из инициаторов компании «Золотые крендели Единой России». Он мне ответил на вопрос, тот ли это результат, вот эти эффективные разводы депутатов Государственной Думы, на которые он и его коллеги рассчитывали, когда эту кампанию начинали.
Выяснилось вдруг на 20 каком-то там году политической деятельности Владимира Вольфовича, что он, оказывается, не жена. Вот хоть стой, хоть падай, вот понимаете? А все время говорил, что у него замечательная семья, что у него он живет, там у него прекрасные отношения с женой, сын, естественно, там при нем. И вдруг выясняется, народ ничего не знает о своих вождях. ЛДПР, лидер, оказывается, то ли разведен, то ли не женат, то ли хрен там поймешь, извините за непарламентское выражение, но это выясняется на 22-м или 23-м году его политической деятельности. Самое смешное, что это начинает затрагивать тех людей, которые еще вчера пытались там казаться святей римского папы, учили, как нужно обеспечить от вредов. Я имею в виду Жириновского, Железняка и многих там других, которые сегодня попали сами под огонь критики.
Если расценивать вот эти разводы как результат, в том числе один из результатов этой кампании по поиску незадекларированных доходов, это можно расценивать как позитивный итог?
Это, как говорится, попутный результат кампании «Золотые крендели», потому что главная цель, задача этой кампании была вовсе не изгнать из Думы каких-то депутатов и Совета Федерации сенаторов, совершенно нет. Цель кампании была показать двуличность, лицемерие власти, двойные стандарты, отсутствие всякой морали и нравственности у нынешней действующей власти. Вот была цель кампании. А то, что сейчас разводы, то, что сейчас оказалось, что там один из крупнейших политиков в России, я имею в виду Жириновского, вдруг оказался то ли неженатым, то ли разведенным, это попутный результат, сопутствующий эффект кампании. Я думаю, что сегодня в обществе нет никаких сомнений вот в этой лицемерии, лживости, аморальности власти. И я думаю, что это главный результат кампании. Задача такая стояла именно в самом начале.
То есть задача, можно сказать, выполнена?
Задача выполнена, но эта кампания «Золотых кренделей», она запустила другие процессы. Процессы расследования активов, те, которые не могут объяснить должностные лица Российской Федерации. Эта кампания должна быть продолжена. Эта кампания есть результат появления в России зачатков, может быть, каких-то основ будущего гражданского общества. Это очень правильно и верно. Наш вклад в кампанию формирования гражданского общества в России.
Мы говорили в одном из наших подкастов о Пектине, который предпочел сдать полномочия после такого примерно расследования, когда его нашли американскую недвижимость, и уйти. А кто-то, кто не хочет уходить, значит, вот ищет какие-то лазейки, чтобы не уходить. В данном случае фиктивный развод. С одной стороны, для нас, может быть, двуличность депутатов сюрпризом не является. Согласны ли вы с тем, что действительно это вот хороший такой результат, теперь все увидят, как на самом деле обстоит дело? Или мы чего-то другого все-таки ждем от этой кампании по бесконечному копанию в доходах депутатов, Пехтингу, Золотых кренделей и так далее?
Пусть бегут, слушай, да-да, пусть бегут.
Так они не бегут, они не бегут, они остаются.
Ну как? Нет, они, как бы, понимаешь,
они начинают... Они цинично нам показывают. Ну вот вы нас так, а мы вам так.
Сходим. Мне кажется, что в какой-то момент количество перейдет в качество. Вот сначала они там разведутся, потом часть жен сбежит все-таки с этими деньгами, тоже они поднасмотрели за эти 20 лет их политической жизни. И мне кажется, вот так вот как-то вот благодаря этим женам что-нибудь такое будет интересно.
А потом очень важно здесь понимать, что вообще-то вся история про то, что сначала им пришлось показывать свои доходы, потом пришлось показывать доходы жен и так далее, это, конечно, влияние общественного мнения. Вот это тот редкий случай, когда, поскольку коррупция и богатство депутатов раздражает электорат, который интересен администрации президента, это тот редкий случай, когда они начинают обращать на это внимание. Поскольку им интересно разговаривать с электоратом именно таким, который очень не любит богатых людей. Соответственно, когда выясняется, что эти богатые люди сидят прямо вот в основе законодательной власти, приходится что-то делать, как бы не хотелось.
Ну и это отчасти нас возвращает тогда, опять же, к разговору о Пехтине, где мы спорили о том, не то ли это, собственно, чего власти хочет с помощью всех этих коррупционных разоблачений оппозиции избавиться от богатеньких во власти, чтобы в угоду простому электорату, который этих богатых не любит, показать, что смотрите, вот как мы с ними боремся, что вынуждаем их уж даже такими вещами заниматься, как фиктивные разводы.
Мне кажется, что, слушай, нет, конечно, они не хотят, но просто есть какие-то вещи, которые они не могут не делать. Конечно, они с удовольствием бы подняли цены на ЖКХ, ну, не на 15%, которые стоят как верхняя граница, а на 45%. Но они не могут это сделать, потому что электорат, скорее всего, все-таки восстанет.
Ну, а почему не мог? Почему раньше все это им сходило с рук, а теперь можно было вполне не принимать норму соответствия?
Какой электорат? Про что вы говорите?
Мы говорим, например, вот говорю, например, про Общероссийский народный фронт. Общероссийский народный фронт, как многие говорят, призван заменить, так сказать, Единую Россию, провалившийся проект, который все не любят, этот жулики и воры. Вот у нас зато есть Общероссийский народный фронт.
Куда тоже приглашали всех вот таким обязательным образом, да? То есть даже люди, как мы помним, туда попадали, не зная про это.
И там пока никому не приходит в голову копаться в доходах членов Общероссийского народного фронта, потому что это действительно зачастую люди без каких-то там супердоходов.
А там дело не в этом. Дело в том, что Общероссийский народный фронт, именно что это новый проект администрации президента, который должен широким массам показать про то, как мы в едином порыве боремся за
патриотизм. И разоблачение. Мне кажется, что компания...
Говорите, как будто есть какой-то электорат, и как будто это включен в интерес государственной схемы. Мне кажется, вот это
мне кажется,
уже
есть.
Это,
кстати, один из вопросов недели, который тоже мы думали сегодня наш подкаст взять. Есть ли людской потенциал, вот есть оппозиция, противоположный фланг, а есть посередине огромная масса народу, которая не определилась. И с ней-то, с ней и идет
работа. Я хочу сказать, что я разговаривала с людьми, с педагогами, был большой съезд, и там была какая-то там секция, посвященная в том числе Народному фронту. Я так, ну, притворившись, что я вот просто интересуюсь, поговорила, да, почему они туда вступают. Потому что это очень большая такая масса людей, педагоги, и это учительская организация крупная. Они сказали очень простую вещь. Я думала, что это вот, ну, их заставляют, или вот это важно быть членом, да. Они сказали, нет, это для нас трибуна заявить о своих проблемах и отстаивать собственные интересы. То есть они
по-честному к этому относятся.
Они идут туда, не задумываясь вот о каком-то конечном результате, а преследуя свои, в данном случае, корпоративные цели, ну, которые потом, естественно, личным образом им вернутся. То есть вот есть еще у этого электората вот примерно такая позиция, и это тоже надо понимать, что люди входят туда, преследуя какие-то свои цели.
Нет,
ну,
как
корыстные. Ну, в общем, да, улучшить свое состояние.
Многие покупали мандаты, преследуя корыстные цели. Вот он платит за мандат $1 миллион в надежде, что этот миллион очень быстро он отобьет. Там.
Да, ну, то есть в отсутствии такого получается вот возможности заявить свое мнение громко, да, то приходится идти туда.
Вот у меня складывается впечатление, трибуну, Маша сказала Шубина, что это проект администрации президента. Например, допустим, что так. Вот и это и вписывается, с моей точки зрения, в этот один большой проект. Параллельно происходит два процесса. Вот вам честный Народный общероссийский фронт, а вот жулики-депутаты, ведь никто не заставлял принимать эту норму, по которой они должны отчитываться о доходах своих жен и детей. Вполне можно было это дело замотать как-то, и все было как раньше. Ну, опубликовали бы они свои декларации как раньше, и никаких пехтингов бы тут представить себе было нельзя. А теперь происходят реально фантастические вещи. Больше, чем за 10 лет путинского режима, даже в страшном сне себе нельзя было представить, чтобы депутаты пошли разводиться фиктивно, десятками, потому что их прищучили за какие-то доходы в декларациях. Раньше это было дело желтой прессы, рассказывать о том, у кого какие острова, машины, яхты и недвижимость. Ну и все. Каждый год была компания, рассказали, посмеялись. Бабушки у подъезда на скамеечке посетовали, какие, значит, богатые депутаты. И все. И на этом все закончилось. А теперь это приводит к реальным последствиям. Но не являются ли эти последствия, прости, Маша, я вижу, что очень хочешь сказать, сейчас у тебя будет такая возможность. Не являются ли эти последствия частью вот этого глобального проекта? Какие-то подозрения такого рода у меня, конечно, в голове.
На самом деле я с тобой согласна по поводу того, что, конечно, ощущение, что Единую Россию так немножко подсливают, существует. Но просто мне кажется, что такой способ избавления от проблем, как развод и запись всего на жену, существует очень много лет.
Вот,
в нашей
и причем
стране.
Не только у депутатов. И пользуются этим способом далеко не только.
И не
депутатов.
Только в нашей стране, простите, на минуточку. Да, и не только в нашей стране. А дальше происходит следующее: то, что мы об этом узнаем, и то, что нам специально про это рассказывают, безусловно, это некоторое, ну, как каждый лыко в строку. Конечно, это работает на то, чтобы заменить Общероссийским народным фронтом Единую Россию.
Да, и об этом говорит и тот факт, что появилась эта новость фактически в государственном информационном агентстве ВТАРТ. ТАСС со ссылкой на
компьютер.
Могла и не появиться. Кто ее, эту новость нам рассказал? Какой, кто это такой источник управления?
Абсолютно.
Они же о своих разводах не обязаны отчитываться. Значит.
Другое дело, что это и гражданскому обществу очень на руку, по причине того, что есть следующая история, что, конечно, им кажется, что они ведут, вот администрация президента, например, что они ведут такую закулисную игру сами с собой, ну, то есть они придумали сначала «Единую Россию», теперь они ее поменяют на другую, какую-то такую же карманную историю. Но существует еще давление общества, которое они пытаются загасить таким образом. Но раз им есть чего гасить, значит, оно есть.
Тамара.
По поводу того, как это, есть ли у «Единой России» какой-то кодекс моральный у ее членов, да, как бы он был раньше у членов КПСС.
Патриотизм,
да.
Самодержавие, народность, буквально.
Да, моральный облик, да, то есть, ну, в любом случае, что бы они ни делали, когда они себя проявляют поступком, это их характеризует депутатов. С этим уже ничего не сделаешь, и чем больше они проявляют поступков именно, а вот не законотворчество, тем как бы становится очевиднее, что происходит там в реальности.
Слушайте, а еще мне кажется, что вот эта тема с разводами, это продолжение недельной давности истории, когда появилась в интернете песенка Comedy Club, которую изъяли дальше со всех ютубов, где героевец Comedy Club поет про то, что я так боюсь Путина, но никакого возмездия не происходит. Я его так боюсь, что скоро уже всю Россию украду и никак. В общем, мне кажется, что вот этот вот развод, это продолжение вот этого, конечно, я его боюсь, но буду воровать дальше. Это все какие-то взаимоотношения с Путиным, а не с гражданским обществом. Вот что мне кажется.
Да нет, подожди. Есть история про то, что у администрации президента и депутатов, безусловно, взаимоотношения друг с другом, а наверху всего этого стоит Путин, до которого там не добраться, а и там как-то выясняется все на таких довольно условиях, ну, примерно таких тюремно-бандитских, да, вот они там на этом жаргоне и на этой морали существуют. Есть история про то, что им приходится в процессе учитывать какие-то вещи, которые им навязывает так или иначе общество. Например, как только в огромном количестве возникло то, что людей беспокоит, что их обворовывают, им пришлось что-то с этим делать. Они, конечно, занимаются не то, что даже реставрацией, а таким, знаешь, замазыванием красочкой поверху, естественно. Ничего другого они не могут делать, иначе им надо сама ликвидироваться, аннигилироваться каким-то образом. Но еще, эту красочку им приходится накладывать.
Вопрос, ну, в итоге хотелось бы задать такой, какой-то потенциал общественной кампании по разоблачению депутатов, чиновников и так далее, он имеется? Или...
Мне кажется, что тут важно понимать, что это не то, что такая продуманная общественная кампания. У нас есть Навальный, конечно, вот, у которого там масса всего продумано, но в целом, я имею в виду, не то, что это продуманная общественная кампания актива гражданского общества, которую поддерживают массы населения. Линия, и вот государству приходится на это реагировать. Это не Уотергейт ни разу. Это история про какие-то подводные течения, которые администрации президента приходится улавливать, чтобы сохраниться на плаву.
Не, мне кажется, как раз почему. Почему? По-моему, речь идет как раз о компании с нескольких сторон, по нескольким фронтам организованной. Тут Навальный, тут Гудковы, которая дает вполне как раз, ну, не Уотергейт, конечно, масштаб просто депутатов не тот, но дает вот свой видимый результат. А вот тут да. Это результат замазывания,
да,
замазывания.
Нет, в том-то дело, что результат еще может быть и другой, и непредсказуемый, и это все будет происходить, и это становится потом, понятно, уже с течением времени. Потом
просто сколько это перекидывание мячика с одной части поля на другое будет продолжаться. Там мы рассекретим какие-то ваши доходы, ну, вы разведетесь. Вот и бесконечно так будет. А мы только будем смеяться и зачитывать шутки из Твиттера.
Ну,
то ли это, чего мы хотим?
Мне кажется так, потому что несколько лет назад никто из них не считал нужным даже декларации заполнять. Сейчас они уже обязаны их заполнить, а вот тут выяснилось, что и на жену особенно не перепишешь, во всяком случае, без каких-то потерь.
И вообще
это
они...
стрёмно, на самом деле, разводиться-то и оставляя ее богатой, а себя бедным. Это вообще-то неприятно.
И вообще они стали ближе к народу, я вам хочу сказать таким образом. То есть это вот народ узнал много про своих депутатов. Ну и депутатам теперь тоже приходится думать о народе, вообще, что он о нем подумает. И в этом что-то есть, наверное.
В разговоре участвовали Анна Кочаровская, Мария Шубина, Тамара Ленкова и Марк Крутов. Слушайте подкаст «Вопросы недели» на нашем сайте свобода.орг. Блогеры на этой неделе обсуждали скандалы вокруг телеведущего Ивана Урганта и художника Сергея Бугаева «Африки». Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Неделя в блогах началась с национально-исторического скандала. В эфире кулинарной программы «Смак» ведущий Иван Ургант и его гость, актер, художник и сценарист Александр Адабашьян, пошутили следующим образом.
Абсолютно симметрично порезав сельдерей. Может быть, я не совсем верно выразился.
Я тренировал.
Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни. И готов... Вы почистили мой клинок.
Ну, я просто
останки жителей. Встряхивают.
Слова ведущих первоначально вызвали возмущение исключительно на Украине. И вечером того же дня Иван Ургант принес свои извинения в Твиттере.
«Я прошу прощения у всех жителей Украины, которых задел мой неуместный комментарий в последнем выпуске программы «СМАК».
На Украине с инвективами в адрес Урганта и Адабашьяна выступил в Фейсбуке депутат от фракции «Батьківщина» и глава редакционного совета украинского телеканала TVI Николай Княжецкий. Позже лидер всеукраинской политической партии «Братство» Дмитрий Корчинский пообещал $10 000 автору лучшего издевательства над Ургантом. Тем не менее, далеко не все украинские пользователи согласились с политиками. Вот что пишет Евгений Ильин, комментируя возмущенные реплики Княжецкого.
«Человек признал факт варварства коммуняк. В отличие от многих, даже здешних. Пусть под видом шутки, роль обязывает, но умный поймет. В конце концов, в каждой шутке лишь доля шутки. А те, кто нападает, помогают поддерживать версию о белых и пушистых краснозвездных хозяинах, да и позицию регионалов относительно Голодомора. И сами молчим, и другим высказаться не дадим».
Валерия Позиненко подключила еще одну больную историческую тему, которую Ургант как раз не трогал.
«Можно только вообразить, что бы было, если бы Ургант, человек большого чувства юмора, человек экспромта и любящий стёб, рассказал о том, что войска Богдана Хмельницкого порубали в капусту все еврейские села на своем пути. Как бы разошлись ура-патриоты в своих комментариях, имел полное право. Он, на мой взгляд, единственный, кто признал террор красных на территории Украины и сказал это на ОРТ. Да, юмор черный, но дошел он до биомассы, которая думает, что хохлы зажрались и выдумывают свою историю. Он ее изучил и относится с уважением, и не надо пропускать все через свою ущербность и местечковость. Очень жаль, что у пана Миколы Княжицкого такие люди оставляют комментарии и позорят своим антисемитизмом и русофобством мыслящих украинцев».
В России шутку, в общем, осудили, не особенно, впрочем, анализируя, что в ней было обидного, помимо обращения к исторической трагедии в кулинарно-сатирическом контексте. Бывший главный редактор сайта «Русская жизнь» Александр Тимофеевский предложил для Урганта и Адабашьяна два индивидуальных правила, с помощью которых легко выяснить, уместна ли шутка.
«Проверочные слова здесь «Бабий Яр» и 1915 год очень легко запомнить. Я порубил зелень, как немцы евреев в Бабьем Яру, или я порубил зелень, как турки армян в 1915 году. Что, не смешно или тоже обхохочешься?»
В качестве своего рода контраргумента по Фейсбуку разошлась фотография надгробия со словами «командиру продотряда товарищу Урганту, зверски убитому кулаками в 1920 году». В четверг Ургант еще раз публично извинился.
«Поверьте, я действительно никого не хотел этим обидеть, я просто сказал глупость, не подумав. И даже не мог предположить, что в юмористической программе, в программе, о которой я вообще никогда ни о чем не говорю всерьез, сказанная мною неудачная шутка может вызвать такую острую реакцию в Украине, в стране, которую я очень люблю. Поверьте, я совсем не вкладывал в эту глупую фразу тот чудовищный шовинистический смысл, который увидели некоторые».
Но людей даже в России это, как водится, не удовлетворило. Претензий к Урганту у россиян и без этой реплики много. Жители украинской деревни, порубанные красным комиссаром, лишь повод их высказать. Так поступает, например, увлеченный волейболом новосибирский социолог Антон Карпов.
«Мне легко говорить. Я люто ненавижу Урганта с того момента, как он сказал: я хочу смотреть НБА и НХЛ, а вместо этого мне подсовывают первенство России по баскетболу или, хуже того, женский волейбол. Гнилым он был всегда, и мозги у него заточены только на такого рода юмор за счет оскорблений и унижений, желательно с цинизмом».
Вторая история недели тоже отдает цинизмом. В понедельник музыкальный критик Артемий Троицкий опубликовал в «Новой газете» свою переписку с покойным художником Владиславом Мамышевым Монро. Месяц назад Монро утонул в бассейне на Бали, а неделю назад урну с его прахом захоронили на Смоленском кладбище в Петербурге. Время для публикации было выбрано удачно, сразу после похорон. Ажиотажа добавило и то, что сайт «Новый» упал, как только ссылка на публикацию Троицкого стала распространяться по соцсетям. Когда заинтересованные лица добрались до публикации, они обнаружили повествование о встрече Мамышева-Монро с другим деятелем петербургского искусства Сергеем Бугаевым Африкой. Встреча произошла в Камбодже в феврале 2012 года.
Там Владику было сделано деловое предложение – провести в его фирменном имперсонаторском стиле фотосессию, предельно грязную по форме и чисто плагитационную по направленности. Уговоры велись методом кнута и пряника, предлагались большие деньги. В письмах конкретных сумм нет, но позже Влад говорил мне, что речь шла о десятках тысяч долларов, и шли страшные рассказы о том, что будет с теми, кто не с нами.
Речь шла о создании серии фотографий, на которых Алексей Навальный содомизировал бы Бориса Акунина, а Юлия Латынина отдавалась бы чеченским боевикам. Точнее, всех реакцию сети описала петербургский художественный критик Анна Матвеева.
«Африка, Африка, 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 Троицкий, Африка, Троицкий, Монрамонр. О, убил. Сам, своими руками утопил. Нет, не своими руками, КГБшных дружков. Нет, своими. Нет, не убил, а угрожал убить. Не открывается. У меня тоже не открывается. А у меня открывается. А у меня не открывается. Что вы гоните? Все открывается. Мы не гоним. Не открывается, не открывается, не открывается, не открывается. Это африканские проделки. Звоню Африке. Сережа, что скажешь по поводу изложенного в статье? Какой статье? В какой газете? А я и не читал. Что? Ничего себе. Ладно, пойду газету куплю, почитаю».
В итоге Африка сообщил Матвеевой следующее. Интервью опубликовано на «Артгиде».
«Многое из того, что касается моей врачебной практики с Монро, дело конфиденциальное. Я помогал ему лечиться от его пагубных пристрастий. По этой причине я и вызвал его год назад в Камбоджу. Поводом для этого стало то, что в блогах прошла информация, будто Монро пытался повеситься. Действительно, когда он приехал, у него на шее был след от петли. Ты же знаешь, что сквозная тема его творчества – несчастная любовь. Он постоянно переживал эту тему. Последняя его несчастная любовь на Бали была к собаке, которую он приютил и к которой он очень привязался. Потом эта собака убежала, видимо, каким-то другим собакам, и он очень переживал. А когда он переживал, за него было страшно».
По следам публикации Троицкого появились две важные колонки. Одну написал Олег Кашин, а другую – Иван Давыдов. Оба не сомневаются, что некий обобщенный Кремль действительно просил свое доверенное лицо Сергея Бугаева разместить у Мамышева Монро такой заказ. На логичный вопрос «зачем?» авторы колонок отвечают, однако, по-разному. Кашин.
«Не вся кремлевская пропаганда заведомо бесполезна, но существуют целые ее отрасли, которые в принципе не способны принести власти никакой ощутимой пользы, повысить рейтинг Путина, дискредитировать оппозицию и что там у них еще бывает. Вот не случившаяся фотосессия Монро в образе Навального или Акунина. Она бы кому повысила рейтинг? Но в Кремле сидят люди, во-первых, жадные, а во-вторых, хитрые. Тратиться на что попало они, безусловно, не станут. Изобретая очередное что-нибудь бессмысленное и отвратительное, они, я думаю, решают одну из действительно важных своих задач. Создают вот такой нехороший эмоциональный фон, превращая политический процесс в, как бы сказал один старый поэт, «фехтование с навозной кучей». Мои старые революционные друзья, не признававшие Болотную по причине ее излишней карнавальности в сравнении, скажем, с маршами несогласных середины нулевых, любят ругаться по поводу хорошего настроения, свойственного оппозиции нынешнего поколения. Хорошее настроение, применительно к политической борьбе сейчас, во времена явной реакции, звучит действительно как ругательство. Но это совсем не отменяет того, что плохое настроение на самом деле ничем от него не отличается и культивируется столь же искусственно. Плохое настроение – это то, чего уже второй год добивается Кремль от своих подданных.
Иван Давыдов полагает, что дело немного в другом.
Ошеломленная публика гадает, зачем доверенному лицу президента Бугаев Африка доверенное лицо, как его киноубийца Говорухин. Могли старшие товарищи поручить столь странную операцию? Никто бы, говорят, ведь не поверил, что Навальный с Акуниным действительно предаются содомским утехам. Может быть, предполагают, Кремль такие штуки затевает, чтобы просто испортить нам настроение? На самом деле им плевать, конечно, на наше настроение. Им важно сейчас, чтобы все друг друга в чем-нибудь подозревали, что-нибудь припоминали, чем-нибудь попрекали, чтобы внутри оппозиционного сообщества не могло возникнуть никаких вообще устойчивых связей, чтобы даже так называемые современные художники, слухи о жадности и беспринципности которых не вовсе безосновательны, все равно получили свою порцию грязи, дополнительно, сверхурочно.
Но политический анализ, как водится, не помешал людям увидеть в случившемся звенья одной страшной цепи. На этот раз в конспирологическом жанре выступил Роман Доброхотов.
«Я не конспиролог, я просто привожу вам легко проверяемые факты. Художник Мамышев Монро пишет Троицкому, что ему угрожают проблемами со спецслужбами, если он откажется с ними сотрудничать и делать порноспектакль против оппозиции. Художник пишет, что он боится и что ему ему уже организовывали проблемы. Через несколько месяцев его обнаруживают утонувшим в бассейне глубиной 1 метр. А теперь сравните это с другой историей. Куратор выставки «Осторожно, религия» Анна Альчук, где также выставлялись и пострадали работы Мамышева Монро, тоже получала угрозы и тоже уехала за границу. 21 марта 2008 года она вышла в магазин, была в хорошем настроении, звонила друзьям, но потом исчезла при странных обстоятельствах. А 11 апреля ее труп был найден в Берлине в воде неподалеку от моста Мюллендам в Центральном округе. Художник Влад Мамышев-Монро утонул рано утром 16 марта в бассейне отеля города Кута на острове Бали. Возможно, что Мамышев просто напился и упал в бассейн, и история Анны Альчук с этим никак не связана.
Сопоставление, конечно, напрашивалось. Разве что выражение «напился и упал в бассейн» звучит в данном случае как неуместный эвфемизм. Но забавно еще и то, что версию об убийстве Монро первым высказал сам Африка. 21 марта он заявил в интервью «Известиям», Монро, конечно, был хулиганчик, но склонности к утопанию в бассейнах метровой глубины у него не было. Конец цитаты.
Подготовленный Ольгой Серебряный обзор «Сетевые разговоры» завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Над ней работали продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!